Вновь прибывшие въехали в поселок. Я потерял их за домами, и, судя по тишине, отсутствию пожаров, криков и мольбы, они или местные, или же их здесь хорошо знали. Это были не те, кто собирался грабить и убивать.
«Она тебя не сдаст?»
— забеспокоился старый пеликан. «После того, как предупредила? Не думаю».
«Ну да, да, пожалуй», — согласился он. «Кажется, ей позарез надо поговорить со стражем». «И что? Ты собираешься околачиваться здесь, в то время как Гертруда ждет тебя в кантоне Ульс?»
«Проповедник, из тебя выходит не слишком хороший манипулятор. Меня на такую неказистую уловку не поймать».
«Попробовать стоило. Вот лезешь ты туда, куда тебя никто не просит».
«Моя совесть просит. И долг стража».
«Долг? Ха! Господни милости! Да ты еще более вымирающий вид, чем некоторые из иных существ. Тебе же не 16 лет, пора избавляться от... Какой там слово-то? А? Патетики, Людвиг!»
«Я более чем избавлен от нее. Настолько сильно, что ищу любой способ, чтобы привнести ее в свою жизнь.
Жизнь, за которую в наше адское время никто и медной монетки не даст».
Делать мне было нечего, так что следующий час мы занимались глупой, беззлобной пикировкой. Я то и дело поглядывал на хутор, но всадники не уехали. Наконец из дома вновь вышла женщина, держа в руках корзинку, направилась к деревьям, по пути несколько раз оглянувшись. Меня она не видела, войдя в лес ярдах в 200 от того места, где я прятался. Я нагнал ее на маленькой просеке, появившись неожиданно из густой листвы, вновь напугав. Она отшатнулась, уронив тяжелую корзину, затем узнала меня.
«Вы один?»
«Кто эти люди?» — вместо ответа спросил я.
«Они служат новому барону. Это его лес и земли. Приехали сюда за едой».
«Защищают вас в обмен на продукты?»
«Да. Вам лучше не попадаться им на глаза».
«Не собираюсь этого делать».
«Вы голодны?»
Она стала доставать из корзинки еду. Крынку молока, четвертинку свежего хлеба, куриное мясо и вареную репу. «Как тебя зовут?» — спросил я.
«Луиза, господин».
«Я Людвиг. Расскажи мне о темной душе, от которой ты спасалась, Луиза». Она вздрогнула.
«Вы знаете?»
«Я видел, как ты закапывала курицу».
«Только нашему священнику не говорите», — взмолилась она. «Он не одобряет такого и обязательно накажет. Отец Георг считает, что против зла поможет лишь молитва, но она не помогает».
«Разумеется, темная душа — не адское создание. Молитва ее не остановит». «Не бойся», — пообещал я. «Расскажи, что ты знаешь».
«Стали умирать дети».
Лицо у женщины было испуганным.
2 недели назад. Погибали все в полдень. Их находили бледными и с выпученными глазами.
«Сколько смертей?»
4. Это не похоже на болезнь. Думали, что ведьма, но у нас такого сроду не было. Все всех знают, и молитвы отца Георга не помогают. Вот я и подумала о темной душе».
«Ты говорила об этом с другими жителями?» Она горячо кивнула.
«Да, люди напуганы, но верят священнику, а не мне. 2 семьи уехали к замку барона от греха подальше, а мне деваться некуда. Бабка когда-то говорила, что курица может спасти от беды».
«Умная у тебя бабка. До того, как это началось, кто-нибудь из ваших умирал?»
«Нет».
«Чужие люди появлялись?» Женщина неохотно кивнула.
«Было несколько путников с юга, убегавших от мора. Люди барона поймали одного недалеко отсюда, привезли и целый день допрашивали, считая его соглядатаем господина Флерда».
«Человека убили?»
«Повесили на лесной дороге, запретили снимать. Потом уж наши мужики его стянули, боясь, что выйдет что-нибудь плохое, и закопали там же».
«Место показать сможешь?» Она с сожалением покачала головой.
«Нет, господин, у меня ребенок, и уже надо возвращаться, пока соседи не хватились. Это по той дороге, что они прискакали, возле дуба. Он единственный у нас, не ошибетесь».
«Как далеко отсюда до равнинных кантонов?»
«Если на лошади, то 1,5 дня вон в ту сторону, по лесной тропе до старой мельницы, а там уж и Вельницкий тракт будет».
Она оставила еду и корзинку и ушла поспешно, едва ли не бегом. Проповедник прочистил горло и взмолился.
«Обещай мне, ты проверишь мертвеца, а затем пойдешь своей дорогой, и неважно, есть на хуторе темная душа или нет».
«Друг мой, не требуй от меня того, что я не могу сделать», — попросил я его, и он лишь ругнулся. Я, оставив лошадь, пошел пешком, двигаясь вдоль дороги. Проповедник не стал следовать за мной. Как я и полагал, кряжистый дуб рос совсем недалеко от хутора. Темная душа вполне могла добраться туда от места, где покоилось ее тело. Свежую могилу, судя по внешнему виду неглубокую и довольно небрежную, я нашел в шагах в 40 от дороги. Я даже фигуру не стал рисовать. По всем признакам, потому как свисают ветки, как шелестят листья, как скатываются мелкие камешки с края могилы, и по влажному сумраку, что царил в этом участке леса, было понятно. Темная душа, и душа не самая слабая, зародилась именно здесь. Но рядом с местом погребения не осталось, а значит, стала для этого достаточно сильна. Я прищурился, выискивая в воздухе невидимые обычному глазу тонкие, похожие на осеннюю паутину серебристые нити, и заметил одну, висевшую на коряге ярдах в 20 от меня. Она как раз блеснула на солнце, указывая мне нужное направление.
«Подумать только! Ты точно пес, бегающий за собственным хвостом!»
Проповедник потерял выдержку, когда я в третий раз миновал его, обходя деревню по кругу.
«Спаситель с тобой! Сколько еще это будет продолжаться?»
Я пытаюсь найти потерянный след. Фигура не действует. Темная душа рядом и водит меня за нос.
«Кроме тебя здесь никто не проходил, только пугало. Но теперь оно шарится в курятнике. Ты не хочешь его оттуда вытащить, прежде чем все несушки откажутся от своих обязанностей на целый год?»
«У меня есть дела поважнее. Ты точно никого не видел?»
«Да нет же, говорю, только ты, пугало, ну и комары, которые вокруг тебя кружатся. Ничего похожего на темную душу».
Я сел, понимая, что прежней тактикой ничего не добьюсь. Следовало все хорошенько обдумать и выработать какой-то новый план действий. Цепочка следов терялась в 10 шагах от меня, словно темная душа вдруг решила отправиться в ад без моей помощи. Она чувствовала меня и великолепно спряталась. Вполне возможно, что где-то на хуторе. Из своего укрытия я видел крестьян, которые, несмотря на моросящий дождь, работали на маленьких, отвоеванных у леса полях. Возле ручья топили баню для сборщиков барона, и пахнущий смолой дымок несло прямо ко мне. Внешне все было спокойно, но меня смущало это не меньше, чем обстоятельства, из-за которых я здесь задержался. Я не мог понять, что за тварь мне противостоит. Еще никто так ловко не уходил от преследования. Наоборот, частенько темные сущности сами бросались на того, кто, по их мнению, представлял опасность. Это же заметало следы с такой поспешностью, что оставалось лишь диву даваться.
«Почему я никого не видел?»
Проповедник с напряжением следил за получившейся фигурой. «Светлые души не могут видеть некоторые темные сущности». Я убрал кинжал в ножны, потер ноющее от работы правое запястье. Рука прекрасно меня слушалась, но эта тупая боль, возникавшая неожиданно и совсем не вовремя, причиняла неудобства.
«Никогда такого раньше не было!»
«Не ты ли мне говорил третьего дня, что все когда-нибудь бывает впервые?»
«Не смей переиначивать смысл моих слов и обращать их против меня!» — в возмущении подскочил он. «Ух ты ж, святой Андрей и все его пискари!»
Его глаза округлились до невозможности, и он точно мышь юркнул передо мной, замахав рукой.
«Смотри!»
Из леса совсем недалеко от меня появились всадники. Они двигались шагом, чтобы не покалечить ноги лошадей на неровной поверхности заливного луга, и дождь скрывал их приближение от крестьян. Когда на открытое пространство выехало человек 30, отряд разделился, медленно полукольцом охватывая хутор, а из-за деревьев выезжали все новые и новые конные. Часть из них оказалась в белых балахонах Святого Братства Очищения. Проповедник клещом вцепился мне в плечи. «Ради Бога, не лезь!» Он, как и я, без труда понял, что люди, действующие как опытные охотники, вряд ли являются друзьями тех, кто приехал сюда часом раньше. Развернулось мокрое серое полотнище, и кольцо начало сжиматься. Их наконец-то заметили, крестьяне побежали с полей, неизвестные воины все так же неспешно въезжали в хутор. Я ничего не мог сделать. Один человек не способен остановить 70 хорошо вооруженных бойцов, которые приехали для того, чтобы убивать. Мне оставалось лишь смотреть да скрежетать зубами. Пугало было довольно. Скалилось, бродило мимо догорающих, едко воняющих обугленным мясом исп. Трупов на улице не осталось. Напавшие, прежде чем уехать, всех убитых кинули в огонь. Проповедник молился на останках церкви, стоя на коленях возле лежавшего на боку, дымящегося, обгоревшего с одной стороны распятия. Он поднял на меня полные страдания глаза. Наверное, сейчас он вспоминал свою деревню. «За что они так с ними?» Я указал на воткнутое в землю плохонькое копье, на котором висела доска с надписью, и прочитал для него. «Сим знаком досточтимый бурграф Флерт подтверждает, что эти земли отныне и во веки веков принадлежат ему и его потомкам. Бурграф, ты слышал? Один из баронов решил проглотить большой кусок пирога».
«Хоть бы он подавился, черт поганый! Людей-то зачем убивать? Его же подданные!»
«Не его. На этих землях правит другой. Флерт находится по соседству. Уничтожив хутор, он досадил конкуренту и лишил того дополнительного провианта. В таком медвежьем углу это небольшое преступление. Подобное случается и в дни, когда мир не боится юстирского пота.
Чёртова мразь! Землю он, видите ли, потомкам собрал, чтобы этот Флерт сдох от юстирского пота еще до Рождества!»
И он вновь начал молиться, приняв смиренную позу. Я заметил движение в дыму. Что-то большое, величиной с фургон, под прикрытием густой, едкой завесы, кралось к лесу, выбравшись из компостной ямы на заднем дворе одной из хижин. Знаки с низким воем улетели в дым, взорвались чередой ярких вспышек, даже не задев темную душу. Она взметнулась в воздух, точно блоха. Поднялась на высоту самой большой колокольни и стала падать прямо на меня. Я бросился прочь, подлетел, когда туша с грохотом упала за спиной, но устоял. Стеганул золотым шнуром по дождливому небу, поджал ноги и пронесся над догоревшим домом подальше от темной сущности, не решившейся преследовать меня по тлеющим углям. Только теперь я худо-бедно мог ее рассмотреть». Она действительно была размером с фургон, синяя в мертвенно-зеленую полосу. Тварь выглядела как человек, сожравший все, что только можно. Казалось, темная душа состоит лишь из раздувшегося, колыхавшегося брюха. В нем по какой-то нелепой случайности торчали тонкие ручки, ножки и маленькая скошенная с боков голова, больше подходящая для какого-нибудь циркового уродца. Но, несмотря на несуразную комплекцию, двигалась она легко, проворно и абсолютно бесшумно. Это мой противник доказал в следующее же мгновение, увернувшись от очередного знака, который впечатался в плетень, развалив его и выжигая просеку в вершках свеклы, находящихся за ним. Темная душа напрягла ноги, легко точно перышко взмыла в воздух, решив повторить тот же трюк, что и прежде — раздавить меня своей тушей при приземлении. Но на этот раз я был ученый. Хлестанул ее золотым шнуром прямо по брюху, свободный конец бросил на горевшее бревно. Моя невидимая веревка натянулась, увлекла огромный кусок дерева в небо, превратив его то ли в копье, то ли в гарпун, который, получив ускорение, вонзился твари в живот в тот момент, когда она начала свое движение к земле. Мой противник приземлился уже не столь изящно. Рухнул на бок прямо в горящие обломки дома. Душа попыталась вылезти, таща за собой мешающее, жгущее нутро бревно, и я угодил знаком ей прямо в скошенную, беззвучно открывающую рот голову. Вздымающаяся, все еще живая, мерзко воняющая паленым волосом туша булькала и шевелила конечностями, разбрасывая угли во все стороны. Я связал ее на всякий случай пятью фигурами, так как приблизиться все равно не мог. Окончательно развоплотить ее кинжалом получилось лишь через несколько часов. Пугало все это время крутилось вокруг, тыкал тварь серпом и лыбилась, когда она начинала содрогаться и сучить руками, пытаясь дотянуться до одушевленного, который проворно отскакивал. Страшила вся эта ситуация, невероятно забавляла. Я прекратил его веселье, когда жар от пожара спал до такой степени, что мне удалось подойти к ней вплотную и воспользоваться кинжалом. Я поймал взгляд пугала на своей искалеченной руке. Оно, следуя справа от лошади, показало, что ему интересно, как я теперь буду управляться с кинжалом. Ничего не изменилось. Фигуры и знаки получаются такими же. Ты могла в этом убедиться пару часов назад. Одушевленный насмешливо ткнул пальцем в широкий рейтерский клинок, висевший рядом с седлом. «Хорошо, признаю, с палашом есть трудности, но я привыкну. Знаешь, старина, иногда я жалею, что ты выкинул законника из моего окна. В ордене куда лучше знатоки таких ребят, как ты. Перед смертью он пытался что-то рассказать о тебе, но ему не хватило времени. Наконец-то я смог его расшевелить. Пугало стало похоже на взъерошенного, рассерженного воробья. Конечно, если вы можете представить себе высоченного воробья со зловещей ухмылкой, вооруженного бритвенно-острым серпом. Эрик тоже в тебе почувствовал нечто, но не понял. Возможно, в силу своего возраста. Хотя его слова заставляют задуматься. Что ты ищешь, пугало? Считаешь, что я приведу тебя к этому? Оно развело когтистыми руками, что можно было расценить, как «там поглядим», или же «я уже давно потеряла надежду на такое чудо и слоняюсь за тобой, чтобы поскорее сдохнуть от скуки». Но, как видно, не все законники такие умные. Франческа тебя так и не раскусила. Одушевленный махнул рукой, мол, куда и до Эрика. Я в который раз ничего не добился, так что сменил тему. Не знаешь, куда запропастился проповедник? В последнее время он частенько ходит в одиночестве и исчезает без предупреждения. Набрался от тебя дурных привычек. Во взгляде пугала промелькнуло, что в его обязанности не входит следить за старыми дуралеями. «Он путешествует со мной почти 10 лет. Большой срок для светлой души, которую давно ждет рай. Он никак не может смириться с тем, что случившееся в его деревне не его вина, и он не сможет искупить то, к чему не имеет никакого отношения». И если уж говорить об искуплении, то уже будучи мертвым, он совершил достаточно хороших поступков, чтобы его на руках унесли в райские врата. И знает, что ему пора, но упорно держится за наш мир и за меня. И, боюсь, не уйдет до тех пор, пока не решит, что его совесть чиста. Беда в том, что совесть редко успокаивается. Такова уж наша природа». Оно слушало с серьезным видом, словно я поведал ему самую большую тайну Вселенной. Дождь перестал. Дорога, точнее, размокшая широкая лесная тропа, пахла пряной листвой и блестела лужами на ярком, наконец-то появившемся из-за облаков солнце. Вокруг росли дубы, величественные, кряжестые, темно-зеленые. Под ними было приятно ехать, и я рассчитывал уже вечером пересечь границу, пройти патрули кантонских наемников и оказаться совсем недалеко от Гертруды. Даже если темный кузнец путешествовал так же быстро, как и я, ему не опередить мою колдунью. Уверен, что у нее большая фора, а кардинал Урбан позаботился о том, чтобы спрятать глаз Серафима получше. Грязь глушила стук лошадиных копыт, и человек, бредший в намокших ботинках по обочине, услышал меня слишком поздно. Вздрогнул, отскочил к деревьям, крепко сжимая руку на ремне, переброшенной через плечо вместительной, похожей на саквояж сумки. Во второй руке он держал стилет, глядя на меня со смесью страха и угрозы. Он хотел выглядеть внушительно, но был чересчур тощ и оборван для этого. Незнакомец походил на гуся. Вытянутое неулыбчивое лицо, редкие черные волосы, длинная немытая шея и сутулые плечи. Его глаза обращались то на меня, то на деревья через дорогу. То ли он думал о том, что еще можно попытаться оторваться от всадника в густом подлеске, то ли ждал моих сообщников, прячущихся там. —